чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Евангелие от Матфея, 24 глава, 4-6 стихи. Неужели все это дело каких-то 14 миллионов евреев, вправе спросить слушатели? Конечно, в своей стране хозяин делает то, что ему выгодно, а не тому, кто в роли странника в его стране. Так вот, еврейский премьер-министр говорит, что границы Израиля не там, где она проходит на карте, а там, где живут евреи. А где живут евреи? Если золотой запас всех стран утекает в сейфы швейцарских банков благодаря займам, то в Советском Союзе большей частью через частные руки. Кто укормил правление, пусть не первым секретарем, а вторым, и директором предприятия и завода, и даже клуба собаководства? Кому присваивают государственные премии? Кто устраивает фирмы Глода и иже с ними? Грядущий день, когда скажут «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. 1 Фессалоникийцам 5.3. Человечество наших дней, гордое человечество так называемого атомного 20 века, упоенное своей мнимой культурой, глубоко презирает эти вещие слова. Ратификация договора ОСВ-2 приведет к ограничению, запрещению и уничтожению ядерного потенциала всех стран в конечном счете. С такими мыслями питаются правители сверхдержав ныне. О, если бы они посмотрели внимательно, что стало с народами, веренными их водительству. Деградация человека, его варварское отношение к природе могут привести к окончательному исчезновению человека как вида. Удастся ли избежать этого краха, или уже сегодня нужно занести человека в Красную книгу? Тьерри Монбриалем опубликовал 6-й доклад Римского клуба «Энергия. Обратный счет». Доклад предупреждает против смертельных иллюзий наивных людей, надеющихся, что все как-нибудь уладится. Энергетический кризис для человечества почти такой же опасностью угрожает, как и атомная война. Либо мы примемся за дело, либо нам конец. «Я знаю, — говорит Печей, — что человек агрессивен, эгоистичен, близорук, алчен, но не до такой же степени, чтобы стать самоубийцей. А поскольку человек, так называемый средний человек, не владеет миллиардными средствами, не управляет международными монополиями и банками, не стоит во главе правительства, то есть не имеет никакой возможности практически действовать, притом в глобальных масштабах, ему остается одно – трепетать в страхе пред будущим. Слово «завтра» сегодняшний человек произносит со страхом и трепетом. «Мир полон страха, как никогда прежде», — говорит ученый, психолог Фриц Риман. «Снова и снова о нашем веке говорят, как о веке страха. Пожалуй, о страхе никогда еще не было столь обширной литературы, и причина небывалого доселе распространения и усиления страха в современном мире в рационализации сознания, в ослаблении и ликвидации божественного объяснения причин всего существующего и грядущего. Мы докопались, пишет Риман, до, пожалуй, самых глубоких корней наших сегодняшних страхов. У нас нет ничего и никого, помимо нас самих, на кого мы могли бы взвалить ответственность. Современное человечество, пишет известный французский социолог Жан Фурастье, подобно огромной больнице, где все жалуются на незаслуженные страдания, где никто не признает себя больным, где каждый хочет получить облегчение от другого, где сами врачи не могут прийти к согласию в том, что является болезнью и что здоровьем. Рационализм в деталях не привел к рационализму в целом, оставшись инструментом чувств и эмоций и не став основой мышления. В ударах колокола слышен набат к тем, кто спит, когда пожар охватывает последние двери, через которые можно еще спастись. Эта дверь – покаяние пред Богом во всем, что мы делали не по слову Его. И всеми своими делами привлекали на себя гнев Божий. Дела недостойных христиан – вот что более всего укрепляет позиции лжевестии. Известно, что Антихрист будет от евреев, что он создаст мировое царство, в котором властвовать будут евреи. А те из масонов, которые знали только планы относительно их, и которыми руководили евреи, будут отстранены. Евреи ждут своего мессию, то есть избавителя, и верят, что они будут царствовать над народами земли, и соответственно с этим они подготавливают мировые события. Они, рассеянные по всему лицу земли, нигде никак не сливаются с народами, их приютившими. А как были, так и остались евреями. Даже приняв христианство, они остаются теми же, чем были. Настойчивые, пронырливые, они везде и всюду проникли. В науку, в искусство, в технику, промышленность, печать и даже в управление государствами. И что всего опаснее, в церковь. Их капитал уже царит надо всем и диктует всему миру им желательные условия. Печать, захваченная ими в цепкие руки во всем мире, проводит их идеи. Телеграфные кабели, телевидение, кино, режиссура, театры, просвещение также служат их задачам, хотя мы этого еще и не сознаем. Они создают народное волнение, террор и ужасы революции. У них таинственные руководители, что откуда-то из недосягаемых таинственных глубин руководят своими массами, действуя посредством их на умы и действия нас, христиан. Вот что по этому вопросу еще в 1856 году говорил один еврей-каббалист в своей книге, изданной им по-французски. В переживаемую нами эпоху подготовлено уже все для нового взрыва евангелического энтузиазма и христианского бескорыстного подвига, и это в силу всеобщего разочарования во всем. Успех некоторых книг и мистические направления умов – все это вовсе недвусмысленные признаки указанного всеобщего предрасположения. Возобновляют старые заброшенные храмы, строят новые. Чем большую пустоту от утраченной веры чувствует в себе человек, тем он страстнее предается надежде. Мир весь еще раз ожидает Мессию, и Мессия не замедлит явиться. Провозглашение это было в 1843-44 годах, дало начало целому легиону новых евангелических сект, адвентистов, иеговистов и прочих истов. Найдись, например, теперь человек, высоко поставленный или по положению своему, или по богатству, будь то король, или папа, или генеральный секретарь компартии, или даже еврей-миллионер, и пусть человек этот торжественно и всенародно пожертвует всеми своими материальными интересами на благо человечества. Пусть сделается он искупителем бедных, апостолом и даже мертвое учение о самопожертвовании и благотворении, и тотчас же вокруг него вздымется неизмеримо огромная волна сочувствия и полный нравственный переворот, как вокруг Сан Бьюнг Муна или Махараджи или Билли совершится во всем мире. Но для этого прежде всего необходимо высокое положение данного лица, ибо в наше время нищеты и шарлатанства всякое слово, исшедшее снизу, подвергнется подозрению в горделивых замыслах и корыстолюбивом мошенничестве. Если вы ничто и у вас нет ничего, не смейте тогда и думать стать апостолами, тем паче мессиями. В наши дни не внемлют даже божественно возвышенному слову, если ему не обеспечен успех, который предоставляет собою некоторую материальную ценность. Мы живем в век благоприобретенных положений. Ценность человека определяется исключительно тем, чего стоит он в социальном и коммерческом отношении. Неограниченная свобода слова произвела такое то словостолкновение, что в наши дни уже не спрашивают больше, о чем говорят, но спрашивают, а кто сказал это? И если это сказал Брежнев или Дэн Сяо, или Картер, или его святейшество Папа Иоанн Павел II, то это, что кое-что стало быть, значит, Мессия придет и будет основано всемирное царство, которое и даст мир миру. Основание царства этому положит нация, в которой теперь сосредоточились вся энергия и весь интеллект жизни. Весь мир пойдет за знаменем победоносного еврейства. Пока верующие христиане предавались сладкому сну, гонимый израильтянин, презренный жид христианской цивилизации, трудился, занимался торговлей, играл на бирже, становился богат, овладел реальными ценностями земной жизни и, наконец, получил возможность сужать в кредит средства к существованию тем самым культам, которые этого жида столько времени преследовали. Древние поклонники ковчега остались верны вере в заветный ковчежец, и биржа теперь их храм, откуда они управляют ныне всем христианским миром. У всемирного этого царства будет одна всемирная господствующая религия. Эта религия у народов земли в настоящее время имеет три формы, по внешности враждебные друг другу, но они вскоре соединятся и образуют одну всемирную церковь. Под этими враждебными до времени друг другу формами одной и той же сущности веры я подразумеваю русское православие и католицизм. И последнее окончательное преобразование религии Будды, Магомета. Сергей Нилус, «Близ грядущий антихрист и царство дьявола на земле», страница 189-191. Все это так именно и совершается. И ведет шаг за шагом к предвозвещенному. Ныне народы мира уже все под властью евреев и их всемирной организации масонства. Масоны набросили петлю всем нациям на шею, ибо они, все народы, лезут в долги к еврейским банкирам и душат народы сами себя и телесно, и экономически, и духовно. После Октябрьской революции наступила эра великих бедствий, разорения, голода, мора и смятений. Грозные революции и анархия, вызванная ими, бросили людей к вере, мистицизму и чаянию прихода Избавителя. Религия христиан подменилась во многих местах суррогатом христианства, подкрашенных реформированным под христианство сектантством. Послушайте, что пишут газеты. «Известия» 25 ноября 1978 года. Трагедия в Джонстауне. Постепенно становятся известными новые подробности трагических событий в Джонстауне, поселке религиозной секты People's Temple, народный храм в Гаяне. Несколько дней назад Джонстаун, куда можно добраться лишь по воздуху или по воде на двух самолетах, прилетели около десятка людей, которых возглавлял конгрессмен Лео Райан. Его целью было помочь нескольким жителям поселка, которые давно жаловались через родственников или знакомых, что с ними грубо обращаются, не разрешают покинуть территорию общины. На взлетной полосе, когда Райан и его спутники, среди которых было несколько беженцев из поселка, собирались улететь, по ним открыли огонь. Конгрессмен, 3 репортера и 1 беженец были убиты. Дальше началось самое страшное. Встревоженный неизбежными расследованиями убийства группы американцев, обуреваемый своими бредовыми мыслями, главарь секты, преподобный Джим Джонс, приказал всем жителям поселка собраться у алтаря. После небольшой проповеди он сказал, что наступил час покинуть этот мир, чтобы встретиться в другом месте. Неделя номер 47 за 1978 год. Трагедия белых ночей. Мелор Туруа. Преподобный отец, бывали раньше в истории человечества аналогичные случаи массового самоубийства? Спрашивает телевизионный обозреватель католического пастора и профессора теологии. Пастор задумывается. Наступает тягостная минута молчания. Она кажется бесконечной на телеэкране, где все обычно происходит с головокружительной быстротой. Наконец он поднимает глаза, неуверенно и как-то смущенно смотрит в объектив, хрустит суставами пальцев и негромким голосом отвечает. История знает случаи массового самоубийства в Древнем Египте в период раннего христианства, в мрачные годы Средневековья. Но я не могу припомнить ничего такого, что хотя бы в отдаленной степени напоминало ужасную трагедию Джонстауна. Телекомментатор и теолог молча смотрят друг на друга. Они словно оцепенели. Наконец первый приходит в себя. «Спасибо, преподобный отец», — говорит он ломающимся, как у подростка, голосом. Затем, взяв себя в руки, уже хорошо поставленным баритоном обращается к многомиллионной аудитории, прильнувшей к телевизорам. «А теперь давайте перенесемся в Джонстаун. Давайте перенесемся в Джонстаун и мы. Джонстаун – небольшое поселение, названное так в честь его основателя, американского евангелического проповедника Джима Джонса, находится приблизительно в 122 километрах от Джорджтауна, столицы республики Гайана, бывшей британской колонии в северо-восточной оконечности Южной Америки. Здесь в прошлую субботу, 18 ноября, в результате ритуального массового самоубийства погибло более 400 человек, среди которых 83 ребенка. Все они были гражданами Соединенных Штатов Америки. Джим Джонс исподволь подготавливал самоубийственную вакханалию, подготавливал в течение всех 15 лет существования основанной им секты, кощунственно нареченной People's Temple, народный храм. Сейчас, после трагедии Джонстауна, свидетели, молчавшие под страхом смерти, заговорили. Самоубийство было составной частью его философии. Каждый, кто вступал в народный храм, не только подписывал пакт о самоубийстве, но неоднократно репетировал его под руководством самого Джонса, говорит один из бывших членов секты Тим Стоен. Он пускал по кругу какую-то жидкость коричневого или красного цвета и заставлял всех нас пить ее. Затем он говорил, что это был яд, и что в течение часа все мы умрем. Он предлагал нам в оставшееся время воздавать ему хвалу, молиться выпавшей на нашу долю чести умереть за него. Час проходил, но яд не действовал. Тогда Джонс объявлял, что это была лишь репетиция, проверка лояльности. Проверка лояльности – знакомое словосочетание, поломавшее жизнь многим американцам, многих доведшее до самоубийства в эпоху маккартизма. Это сравнение напрашивается не случайно. По словам Дебор Блэки, в недавнем прошлом ближайшей помощницы Джонса, жизнь членов секты была настолько тяжелой, что самоубийство казалось не столь уж и страшным. Цветных членов секты Джонс стращал концентрационными лагерями, которые якобы покроют всю Америку в результате скорого фашистского переворота. Стращал их судом Линча и горящими крестами Ку-клукс-клана. Белым членам секты Джонс говорил, что все они занесены в проскрипционные списки ЦРУ, которые охотятся за ними и рано или поздно схватит их, подвергнет пыткам и убьет. Да, полуправды и истины логически переплелись в проповедях Джонса, питали друг друга, приближая трагическую развязку. Репетиции массового самоубийства продолжались. Со временем они все более учащались и вскоре стали проводиться еженедельно. Джонс называл их белыми ночами. Какая жуткая, кошмарная насмешка, похожая на кривую ухмылку Мефистофеля. К пугалам расистов, линчевателей и рыцарей плаща и кинжала прибавились и джентльмены удачи. Джонс запугивал всю свою паству угрозы надвигающейся высадки наемников, которые, дескать, переживут все население Джонстауна, и вновь полуправды и истины логически переплетались в проповедях пророка. Ведь в Латинской Америке наемники-янки не привидения, а зримая реальность. Вспомним хотя бы Никарагуа. Белые ночи начинались с раннего утра. Начинались с объявления чрезвычайного положения. Поселок просыпался от душераздирающего воя сирен и истерических завываний Джонса, обычно вещавшего по громкоговорителю не менее 5 часов в сутки, а в белые ночи по существу непрестанно. Вооруженная охрана, около 50 человек, обходила одну за другой хижины, изгоняла население в центр поселка, носившего название «Аудиторум», где под навесом стоял трон Джонса. Наемники приближаются к народному храму. «Нас ждет неминуемая смерть!» — кликушествовал пророк. Несчастные выстраивались покорно в длинные очереди за стаканчиком яда. Причем никто не знал, была ли это очередная проверка лояльности или настоящая вакханалия массового самоубийства. Детей и женщин, как на тонущих судах, пропускали вперед. После отбоя к микрофону вновь подходил Джонс. «Следующая белая ночь будет последней», — угрожающе гремел его голос, разбивая как зеркало тишину тропических ночей. Белая ночь 18 ноября 1978 года стала последней для 400 с лишним членов секты и ее главаря Джима Джонса. Все было как во время репетиции, все за исключением того, что в подкрашенный лимонад Cool Aid был подмешан цианистый калий. Длинные, грубо сколоченные деревянные столы, за которыми обычно проходят загородные пикники, были уставлены разноцветными кувшинами из пластика, наполненными дьявольским лимонадно-цианистым коктейлем. Наблюдая эту картину по телевидению уже после самоубийства, нельзя было не содрогнуться. Валяющиеся на земле лицом вниз сотни трупов и веселые разноцветные кувшинчики и бидончики на деревянных столах. Как и во время репетиции, начали с детей. Большинство принимало яд добровольно. Тех, кто пытался сопротивляться или бежать, вооруженная стража силой возвращала к столу тайной вечери. Наиболее упорствовавших пристреливали. Люди умирали в страшных конвульсиях, промучившись 5-10 минут. Умирали под аккомпанемент последней проповеди Джонса, воспевавшего красоту умирания и обещавшего скорую встречу и воссоединение на небесах. травили не только людей, но и собак. Согласно показаниям очевидцев, последними словами пророка были «мать, мать, мать», повторявшиеся многократно. Он обращал их к своей жене, принявшей яд. Погиб и его сын. Второй сын уцелел. Он в тот день, на счастье, отправился в соседний поселок играть в баскетбол. Позже местные власти и сотрудники американского посольства обнаружили тело Джонса неподалеку от алтаря с пулей в голове. На деревянных столах все еще стояли недопитые кувшины с цианистым лимонадом. Было обнаружено также около миллиона долларов наличными, значительное количество золотых слитков, пачки казначейских билетов, чеки социального обеспечения и более 800 американских паспортов, а также целый арсенал военного снаряжения. Несколько слов о поводе, о том, что спровоцировало цепную реакцию массового самоубийства членов секты Народного храма. Член Палаты представителей Конгресса США Лео Райен, демократ от штата Калифорния, с большой группой помощников, телевизионщиков и журналистов отправился в Гайану. Как мы уже читали, оставшиеся в штатах родственники джоновской паствы, до которых доходили отрывочные сведения и леденящие кровь слухи о зверствах в теневом Джонстауне, обратились к Райену с просьбой проверить их достоверность, а в случае, если они подтвердятся, помочь им вернуть домой попавших в беду в тенета религиозного фанатизма близких. В пятницу 17 ноября группа Райена приземлилась на небольшом зафрахтованном самолете на аэродроме Порт-Кайтума, маленького городка, расположенного недалеко от Джонстауна. Здесь Райена встретили представители секты. По совету своих адвокатов, Лейна и Гарри, они согласились запустить группу Райена в Джонстаун. Сначала ничего не предвещало трагедию. Райен заночевал в Джонстауне. В субботу утром он продолжал свою инспекцию. И опять до поры до времени все обходилось без особых инцидентов. Райен даже произнес речь перед собранием сектантов, в которой заявил, что ему редко доводилось встречать даже в Америке столь счастливых людей в столь счастливых обстоятельствах. Но плотина все-таки дала течь. Около 20 членов секты, поборов страх, признались конгрессмену и журналистам, что хотят вернуться домой, что жизнь в колонии невыносима. Райен потребовал у Джонса, чтобы он разрешил жалобщикам покинуть храм. Тут все и началось. Джонс ударился в истерику, впал в транс. Затем один из его помощников приставил к горлу Райена нож. Адвокату Лейну с трудом удалось отговорить его от убийства. Стало ясно, что самая пора поскорее по-добру, по-здорову убираться от счастливого, в кавычках, Джонстауна. Райен, его спутники и сектанты, решившие покинуть храм, отправились назад в порт Кайтума, где на взлетной площадке их поджидал 19-местный ДХ-6 и 5-местный Кассена. Райен решил переправить Джонстаун в первую очередь сектантов, считая, что опасность грозит именно им. Началась посадка, и вдруг один из сектантов по имени Лэри Лейтон выхватил пистолет и открыл стрельбу по другим пассажирам. Тяжело ранив двух, он выскочил из самолета и скрылся. В суматохе Райен и его спутники не заметили, как на взлетную площадку выехали грузовой автомобиль и трактор с прицепом. Из них выскочили люди, вооруженные полуавтоматическими ружьями. Раздались выстрелы. Райен, корреспондент телекомпании NBC Дональд Харрис, фоторепортер газеты Сан-Франциско Examiner Грегори Робинсон и одна из беглянок Патриция Парк были ранены. Остальные бросились в рассыпную. Одни побежали в джунгли, другие пытались спрятаться за колеса и фюзеляжи самолетов. Нападавшие вновь погрузились в машины, подъехали поближе и в упор выстрелами в головы добили раненых. Паниковавшие летчики рванули в небо, оставив живых, раненых и мертвых на опустевшей взлетной полосе Порт-Кайтума. Все вышеописанное я излагаю не по газетам. Все это я видел собственными глазами. В группе Райана был и оператор NBC Боб Браун, который, не переставая, снимал всю сцену налета на Порт-Кайтума. Снимал до самого последнего мгновения, пока его не достигла пуля убийцы-фанатика. Камера еще наворачивала пленку, когда ее хозяина пристреливали. Это трагическое обстоятельство придавало какую-то сверхреальность и без того жуткому сюжету. На телеэкране не играли в убийство. Что здесь происходит круглосуточно, а убивали на самом деле. Вот Райан пожимает руку пилоту. Это его последнее рукопожатие. Вот Харрис затягивается сигаретой. Это его последняя затяжка. Вот Робинсон делает снимок своим Никоном. Это его последний кадр. На завтра его опубликуют во всех американских газетах. Вот подъезжают грузовики, и соскочившие с них люди открывают стрельбу. Изображение начинает дергаться, коситься. Невольно хочется крикнуть «Рамка!» И, наконец, обрывается вместе с жизнью Боба Брауна. Это его последний сюжет. Когда убийцы возвратились с аэродрома в колонию и доложили Джонсу о результатах операции, последнего охватила паника. Выслушав донесение своей зондеркоманды, Джонс приказал всем жителям колонии немедленно собраться в аудиториуме вокруг его алтаря. Операция «Белая ночь» началась. «Мы все должны покончить жизнь самоубийством», — говорил Джонс в своей пастве. Какая-то женщина в толпе запротестовала, ее пристрелили. Тщетно Лейн и Гарри упрашивали пророка одуматься и отменить решение о массовом самоубийстве. К ним приставили двух стражей с автоматами, а затем отвели в сторону бараков. «Мы все умрем! Как это благородно! Как это прекрасно!» — говорили стражи, два молодых парня, пожилым адвокатам. Из разговора с ними Лейн и Гарри поняли, что смерть не обойдет и их. К счастью, один из стражников по имени Чарльз был еще в Сан-Франциско клиентом Лейна. Последнему удалось уговорить его. «Ведь должен же кто-то поведать миру о том, что здесь произошло», — сказал Лейн. «И то правда», — ответил Чарльз. Стражники показали адвокатам дорогу из лагеря. Через холм джунгли распрощались с ними и направились к месту, где начинался ритуал самоубийства. 12 часов просидели Лейн и Гарри под проливным дождем в джунглях, прислушиваясь к выстрелам и душераздирающим крикам, доносившимся из народного храма в ту далеко не белую ночь. По иронии судьбы, или, если угодно, по тем же законам сопряжения, адвокат Марк Лейн, автор известных книг об убийствах президента Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, книг, в которых он доказывает, что и тот, и другой стали жертвами организованного заговора, а не пали от рук убийц-одиночек. Совсем недавно, накануне поездки в Гайану, Лейн вновь давал показания на сей счет в комиссии Палаты представителей о покушениях. Есть в Конгрессе США и такая комиссия. Весть о массовом самоубийстве в Джонстауне и об экзекуции в Порт-Кайтума потрясла даже привыкших к виду крови, свыкшихся с преступностью американцев. Сообщения об этой трагедии вытеснили с экранов телевидения и с первых газетных полос все остальные новости. «Как? Почему?» – вопрошают растерянные дикторы и обозреватели. Но ответов на эти вопросы никто не ищет, или, если ищет, не в том направлении. Социальные корни трагедии Джонстауна не обнажаются. Политические связи самого Джонса затушевываются, отрицаются. Мистика вытесняет реальность по всему пропагандистскому фронту. Средствам информации это выгодно, завлекательно. Властям удобно, отвлекательно. Джон с того света помогает и тем, и другим. Первые зарабатывают на нем деньги, вторые – алиби. Джимс Джонс появился на западном побережье Америки 15 лет назад, уже будучи довольно известным проповедником, приобретшим имя и славу еще в Индианаполисе, штат Индиана, где он основал так называемую Христианскую ассамблею Божьей Церкви. В течение некоторого времени Джонс проповедовал в местечке Юхья, Северная Калифорния. Здесь он заложил свой первый народный храм. Когда число храмовников резко увеличилось, а влияние Джонса возросло, он перенес свою штаб-квартиру в Сан-Франциско на Герри-стрит. Было это в 1970 году. Так началось феерическое восхождение к высотам власти и политического влияния индианского паренька-фермера, ставшего сначала волшебным исцелителем, а затем вполне реальной силой в калифорнийских и даже общенациональных масштабах. К Джонсу, опытному демагогу, обладавшему незаурядными ораторскими способностями и хорошо изучившему социальную среду своей паствы, со всех концов страны стекались так называемые «дрифтеры», обездоленные и сбитые с панталыку люди, кочующие по Америке без руля и витрил, бродяги-хиппи, уголовные преступники, религиозные фанатики, безработные негры, ветераны Вьетнамской войны, короче, дно и накипь общества равных возможностей, в кавычках, осознавшие невозможность утвердить это равенство, добиться его, а посему ударившиеся с отчаяния кто в бандитизм, кто в мистику. Впрочем, лишенная всех подлинных гражданских прав и свобод, паства Джонса обладала формально одним правом – правом голоса. И именно из него Джонс стал чеканить свой политический капитал. Вскоре в народный храм на Герри-стрит стали наведываться такие важные персоны, как губернатор Калифорнии Браун, претендующий на кресло президента США, мэр Сан-Франциско Джордж Москоун, мэр Лос-Анджелеса Томас Брэдли, вице-губернатор Калифорнии Мервин Даймели и другие капитаны мира, политики и бизнеса. Разумеется, в народный храм их влекли не мистические откровения Джонса, а его способность поставлять голоса избирателей и организовывать успешное предвыборное шоу. Именно с помощью Джонса Джордж Москоун стал мэром Сан-Франциско в 1975 году. Благодарный мэр не остался в долгу. Он назначил пророка главой департамента жилищного строительства Сан-Франциско, дав ему, так сказать, шанс строить рай на земле. И Джон с этим шансом великолепно воспользовался. Он приобрел недвижимость в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Мендокино на несколько миллионов долларов. Сейчас мэр Москоун говорит, что его тошнит, что его душат слезы, что он отрекается от Джонса. Впрочем, Москоун далеко не единственный американский политический деятель, который пытается сейчас отмежеваться от превратившейся в опасную обузу тени Джонса. Правительство Гайаны предало гласности весьма любопытный документ, своеобразный каталог характеристик благочестия и кучи других добродетелей, коими якобы обладал Джонс. Среди авторов этих характеристик вице-президент Мондейл, министр здравоохранения, образования и социального обеспечения Калифана, сенаторы Герри Джексон, Уоррен Магнусон, Майкл Гравел и добрая дюжина конгрессменов. Все они, подобно Москоуну, отмеживаются от Джонса, характеризуя свои связи с ним исключительно как следствие. А некоторые делают вид, что вообще не слыхали о нем. Но вернемся к прерванному рассказу. Джим Джонс, торговавший когда-то обезьянами, чтобы поддерживать свою конгрегацию в Индианаполисе, торгуя голосами избирателей прихожан, приобрел огромную власть. Его с оттенком восхищения называли политическим кудесником. Казалось, ничто не угрожало карьере Джонса, ничто не могло остановить его дальнейшее восхождение к вершинам пирамиды власти. Его назначают главой комиссии штата по защите прав человека. Пустили волка в овчарню. В знаменитой долине красного дерева, в 100 милях от Сан-Франциско, он возводит себе прибежище на случай ядерной войны. Закупив 27 тысяч акров земли в Гаяне, вымогает у своих прихожан 5 миллионов долларов и, наконец, объявляет себя новым воплощением инкарнации Иисуса Христа, хотя последний, согласно Библии, денег не вымогал и недвижимостью не обзаводился. Правда, это было давно и неправда. В современных Соединенных Штатах Христу пришлось бы весьма туго без долларов, землицы и влиятельных дружков администрации, включая Понтия Пилата. И тем не менее колос закачался. Закачался под тяжестью бурно прогрессировавшей паранойи, неутолимой жажды наживы и власти, ради которых он все чаще и во все возрастающих масштабах переступал грани закона, превращая свои церкви и колонии в концентрационные лагеря, в камеры пыток, в ад на земле, всяк входящий в который прощался с любой надеждой, а зачастую и с жизнью. Печати, в частности в журнале New West и газете Сан-Франциско Examiner, начали появляться разоблачительные материалы, в которых рассказывалось о произволе, чинимом в народных храмах Джонса. И Джонс решил перебазироваться в Гаяну на, так сказать, заранее подготовленные и глубоко эшелонированные позиции. Трагедия белых ночей в Гаяне отнюдь не завершилась массовым самоубийством в прошлую субботу. Волны этого ужасного человеческого землетрясения продолжают накатываться на Соединенные Штаты. От беломраморного Капитолия, где заседает Конгресс США, до подозрительных вертепов и замаскированных под конгрегацией тайных фанатических общин, где обретаются рассеянные по Америке члены народного храма. Комиссия Палаты представителей по международным делам объявила, что приступает к расследованию всех аспектов преступления в Джонстауне, включая поведение Госдепартамента и американского посольства в Гаяне. Председатель комиссии конгрессмен Клемент Заблоцки торжественно клянется, что доведет до конца дело, начатое его коллегой Райеном. Правда, он спешит оговориться, что это расследование начато не для того, чтобы указывать на кого-либо пальцем, а для чего же? Чтобы заткнуть пальцами уши. Американское посольство в Гаяне, Госдепартамент в Вашингтоне, мэрию в Сан-Франциско атакуют телефонными звонками и засыпают телеграммами близкие и родственники членов секты в Джонстауне. Живы ли еще они? Где они? В числе жертв массового самоубийства или в числе пропавших без вести в джунглях? Душераздирающие сцены разыгрываются у железных ворот бывшей синагоги на Гери-стрит Сан-Франциско, где находится штаб-квартира народного храма. Люди ждут вестей из далекой Гаяны, питаемые одной надеждой, слабой, как мутный кофе, а жрецы храма наглухо забаррикадировались. Джунгли все еще не поведали тайну пропавших без вести, хотя их прочесывают гаянские военные подразделения и просматривают с воздуха американские журналисты. Из нескольких сот человек, бежавших в тропические леса, Обнаружено пока 70. Здесь опасаются, что остальные могли оказаться жертвами ядовитых змей и насекомых, рыб-людоедов, пираний, хищных зверей. Существует и другая, более правдоподобная версия, что в джунгли бежало куда меньше количество людей, что так называемые пропавшие без вести были уничтожены еще до массового самоубийства. Эта версия подкрепляется следующим соображением. Среди отправившихся почти нет пожилых людей, а американское посольство в Гаяне перепроводило в Джонстаун чеки социального обеспечения для престарелых в среднем на 200 человек. Представитель Госдепартамента заявил, не исключено, что престарелых членов секты пристреливали, а их чеками пользовались другие. Да, трагедия белых ночей в Гаяне пока далека от финала, и волны этого ужасного человеческого землетрясения все еще продолжают накатываться на Соединенные Штаты. В различных частях Америки люди, когда-то принадлежавшие к секте народного храма, со страхом ждут возмездия фанатиков. Джонс заплатил огромные суммы наемным убийцам, чтобы они после его смерти мстили отступникам. Полиция Сан-Франциско просто физически не в состоянии выделить охрану для всех, кто требует защиты властей. Так называемый Центр человеческих свобод в Беркли, штаб-квартира отколовшихся последователей Джонса, находится под круглосуточным надзором полиции. Затравленные в конец люди не верят уже ни во что, даже в смерть Джонса. И в последнее особенно. Пока его смерть не будет удостоверена путем сравнения отпечатков пальцев, рентгеном или каким-либо иным путем, не допускающим ни малейшей ошибки, мы не поверим, что Джим Джонс погиб в Гаяне. У него всегда были двойники, и он очень ловко пользовался ими. Заявили их представители на пресс-конференции, передававшейся по телевидению. Существует опасность иного рода. Власти не исключают возможности того, что оставшиеся в Штатах члены народного храма могут повторить обряд массового самоубийства. Подобные опасения не лишены оснований. Так в Джорджтауне одна женщина, узнав о смерти Джонса, перерезала горло трем своим детям, а затем наложила руки и на себя. В субботу, 18 ноября, в Джонстауне разразилась трагедия белых ночей. В четверг, 23 ноября, Америка справляла День Благодарения. Резали индеек, устраивали карнавальные шествия с участием Микки Мауса, Дональда Дака и других героев диснеевских мультипликационных лент. Возносили к небу благодарение. За что? За густую, как химические чернила, ночь поздней осени. Но как уверовать в эту спасительную темень? Как уверовать и успокоиться, когда здесь, в Америке, любая ночь может оказаться белой, как смерть?
Вначале оторвали людей от церкви, заманули в секты, отторгли от святого причастия, и вот дьявол причащает уже своим причастием и ведет в пропасть ада. Вот до чего доводит враг душ человеческих, отторгая человека от церкви. Херувим, который раньше назывался осеняющим херувимом, Дениса, сын Зари, превратившийся в злобного демона, решивший устроить на земле свое царство, Его называл Христос, князь мира сего. Решив устроить свое царство, он избрал для себя людей, и боевым авангардом является для него масонство. Вот как виделся этот демон русскому поэту Лермонтову.
Печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей. И лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой лаской привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы познанья жадный он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил, счастливый первенец творенья, не знал ни злобы, ни сомненья, и не грозил ему его веков бесплодных ряд унылый, и много-много, и всего припомнить не имел он силы. Давно отверженный блуждал в пустыне мрака без приюта, во след за веком век бежал, как за минуты и минуты однообразной чередой, ничтожной властвуя землей, он сеял зло без наслажденья. Нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине, чья мысль в душе твоей шептала, чью грусть ты смутно отгадала, чей образ видела во сне. Я тот, чей взор надежду губит, я тот, кого никто не любит, я бич рабов моих земных, я царь познания и свободы, я враг небес, я зло природы. И видишь, я у ног твоих. Лишь только я тебя увидел и тайно вдруг возненавидел бессмертие и власть мою, я позавидовал невольно не полной радости земной, не жить, как ты, мне стало больно, и страшно, розно жить с тобой. О, если б ты могла понять, какое горькое томленье всю жизнь, века без разделенья и наслаждаться, и страдать, за зло похвал не ожидать, ни за добро вознагражденья, жить для себя, скучать с собой, и этой вечной борьбой без торжества, без примирения, всегда жалеть и не желать, все знать, все чувствовать, все видеть, стараться все возненавидеть и все на свете презирать. Лишь только Божие проклятие исполнилось, того же дня природы жаркие объятия навек остыли для меня. Синело предо мной пространство, я видел брачное убранство светил, знакомых мне давно, они текли в венцах из злата. Но что же, прежнего собрата не узнавало ни одно. Изгнанников себе подобных я звать в отчаянии стал, но слов и лиц, и взоров злобных, увы, я сам не узнавал. И в страхе я, взмахнув крылами, помчался, но куда, зачем, не знаю. прежними друзьями я был отвергнут. Как Эдем, мир для меня стал глух и нем. По вольной прихоти теченья, так поврежденная ладья, без парусов и без руля плывет, не зная назначения. Так ранний утренний порой отрывок тучи, громовой в лазурной вышине чернее, один, нигде пристать не смея, летит без цели и следа, Бог весть откуда и куда. И я людьми недолго правил, греху недолго их учил, все благородное бесславил и все прекрасное хулил. Недолго. Пламень чистой веры легко навек я залил в них. А стоили ли трудов моих одни глупцы да лицемеры? И скрылся я в ущелье гор, и стал бродить, как метеор, во мраке полночи глубокой. И мчался путник одинокий, обманут близким огоньком, и в бездну, падая с конем, напрасно звал, и след кровавый за ним вился по крутизне. Но злобы мрачные забавы недолго нравились мне. В борьбе с могучим ураганом, как часто, подымая прах, одетый молнией туманом, я с умным часом в облаках, чтобы в толпе стихии мятежной сердечный ропот заглушить, спастись от думы неизбежной и незабвенное забыть. Что повесть тягостных лишений, трудов и бед толпы людской, грядущих, прошлых поколений, перед минутой одной моих непризнанных мучений? Что люди, что их жизнь и труд? Они прошли, они пройдут. Надежда есть, ждет правый суд. Простить он может, хотя судит. Моя ж печаль бессменна тут, и ей конца, как мне, не будет. И не вздремнуть в могиле ей. Она то ластится, как змей, то жжет и плещет, будто пламень, то давит мысль мою, как камень. Надежд погибших и страстей несокрушимый мавзолей.
И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Исаия, 8 глава, 19 стих. Но как часто еще ныне наблюдается, что шептуны и шептуньи, в церкви молящиеся, лечат молитвами, шепчут что-то. И когда им скажешь: что же вы делаете? Ведь это же бесовская сила, и Слово Божие категорически запрещает это. Они говорят: мы же считаем достойно Богородица, Отче наш. Нужно приложить много усилий, и только опытные старцы-монахи могли узнать, что такие шептуны после своих молитв добавляют еще несколько слов, которые они произносят про себя. И о них святой Златоуст говорит, что если они призывают имя Святой Троицы, то от них надобно бежать.
Вот что пишет «Алтайская правда» за 25 мая 1978 года. Колдуны 20 века. Известнейшие во Франции гадальщики на картах и хрустальных шарах, медиумы, гипнотизеры и хироманты – собрались на 7-й фестиваль ясновидцев в парижском отеле «Шератон». В огромном зале с притушенными огнями были расставлены десятки столиков, отгороженных друг от друга ширмами из черной ткани, расшитой звездами и каббалистическими символами. К столикам, за которых восседали хироманты, выстроились длинные очереди. В Всего за 40 франков посетитель мог узнать свою судьбу у самого знаменитых магов. За вечер ясновидцы успевали пропустить до 500 клиентов, жаждущих заглянуть в будущее. Цель фестиваля квалифицированных мошенников заключалась в том, чтобы привлечь внимание властей к профессии, запрещенной со времен Наполеона, и добиться ее полной легализации. Организатор фестиваля Патрик Ланно направил премьер-министру Франции письмо с требованием официально признать хиромантию законной профессией и ввести твердые расценки на гадания. Как ни странно, в настоящее время этот вопрос серьезно изучается в Министерстве внутренних дел Франции. С 1968 года число различного рода чародеев и колдунов, безбедно живущих за счет оккультной деятельности, увеличилось во Франции в 4 раза и достигло 50 тысяч. Обычное предсказание обходится клиенту 100-200 франков. Желающих присушить приглянувшуюся девушку или вернуть утраченную любовь, некоторые патентованные мошенники берут до 40 тысяч франков. Народы Европы, капиталистических стран, объединены в общий рынок. Коммунистические страны, Совет экономической взаимопомощи какими-то невидимыми, таинственными руководителями. Те же незримые руководители умами человечества заставят народы Земли признать добровольное еврейство руководителями мирового государства, хотя вначале еврейство осторожно и уклонится от этой чести, будет действовать через правителей, как бы христиан, но христиан, идущих на поводу незримом у еврейства, таких как Картер, Тэтчер. Вот тогда-то и придет тот, который так давно ждут евреи. Он придет, изберется на престол мирового правления, усмирит анархию, водворит порядок и путем ему известных мероприятий успокоит метущиеся народы и накормит их. Все это как бы чудом поразит народы, и потому, когда он объявит себя монархом, все с восторгом признают его таковым. После сего и разыграются конечные события. Мудро управляя народами, антихрист после водворения порядка, согласия и религиозного воздаст условия для того, чтобы он был признан за Бога. Для этой цели он соберет Вселенский Восьмой Собор. Об этом событии так говорится в книге того же Нилуса, страница 103-104. Такому Вселенскому Собору время быть только при Всемирном Царе и Владыке, ибо у него как такового и быть не может на то достаточное, и может быть на то достаточная полнота и мера власти. Место тому собору Иерусалим, где Господь наш распят. Ибо там на престоле восстановленного Соломонова храма и воссядет презренный, как Бог, выдавая себя за Бога. На месте древнего Соломонова храма, на священной горе Мориа, уже стоит мерзость запустения. Мечеть Амара, посвященная Богу уже пророка Магомета, звезде утренней, шести- и пятиконечной звезде Люцифера Деницы, Богу, лукаво и боязливо укрывшему себя единобожием Корана. Но приблизится час, когда мечеть Амара должна будет уступить конечной мерзости запустения. Восстановленному якобы Соломонову храму, посвященному не единобожию Магомета, не Адонаи Богу Ветхозаветного Израиля, Богу Моисея, патриархов и пророков, Мессии истинному, а дракону, змею древнему, мрачному богу еврейства Талмуд Торы, Шулхан Аруха, каббалы и чернокнижие волхвов, магов и чародеев, уготовавших путь апокалиптическому зверю. Антихрист, примирив на соборе религиозное разномыслие народов, воссядет в восстановленном храме Соломона и объявит себя Богом, требуя себе божеского поклонения и почести. Имеющий уши слышать, да слышит. А пока идет форсированная подготовка под знаком пятиконечной звезды масонов. Знак этот и на флаге Советского Союза, и в Америке, и в других странах. Красный флаг по морскому коду означает, на корабле ведутся работы со взрывчатыми веществами. Под знаком этого флага и звезды работают Киссинджеры и Сусловы, направляя политику своих правительств с поста помощника президента и второго секретаря КПСС.
Кто имеет уши слышать, да слышит. Власть врага душ человеческих, которому дано временное царство ныне, прилагают громадные усилия, чтобы в полноте выявить, будете как боги, всюду боги, и, наконец, сядет как бог, выдавая себя не за гения революции, не за фюрера, не за вождя Сталина, великого отца и светоча, незаходимое солнце Мао, но прямо скажет: «Я Бог, и нет иного». А пока его предтечи через сатанинскую организацию масонства доводят количество городов-убийц не до 6, как при Иисусе Навине, а до 666. Всюду убийцы. Пути достижения царства, обещанного евреям, уже при конце. Власть и золото. Где золото, там и власть. Поклонение золотому тельцу окончилось в вакханалии ликования. Вот боги, которые вывели нас из Египта. Тот же вдохновитель иудеев, сатана, ныне кричит: «Вот Гитлер, вот Сталин, вот Мао, вот Ленин. Они вывели страну к победе. Они помогли сделать скачок в хозяйстве, в пятилетках, в промышленности». Золотой телец в банках евреев осеивает новых правителей в новых революциях. Ибо что значит успехи Никарагуа после свержения Сомосы, если долг американским евреям у них превышает 3.5 раза весь национальный доход? Кто заказывает музыку? Моисей разбил скрижали, увидев отступление священства вместе с народом. Верный друг Моисея и брат его Аарон был главным виновником отступления народа. Он не обличил, не умер от взбесившихся соотечественников, обличая их. Нет, он робко молчал, потворствуя языческому настроению необрезанных. Страсть египетских идолов, беспутных, как и сами египетские жрецы, вскипела в тех, кто ничего не делал, чтобы выйти из рабства. Их дети погибали, а они делали кирпичи. Посмотрите, это же самое и ныне совершается. Нас интересует то, что приближает пришествие Христа. Моисей был вместо Бога для Израиля, для Аарона, для священства. Моисей, исход 29 глава, поставил Аарона и священство по чину Аарона. Христос поставил апостолов по чину своему Мельхиседекову. Также явится Христос на землю, но не с горы, а с небес. И слово, которое Он говорит, оно будет судить нас. Иоанна 12:48. Горит гнев Господень на священство за то, что не учили народ, за то, что участвовали в изготовлении тельца. Вместо тельца будет антихрист. Телец был стерт. Так будет стерт и брошен антихрист. Бедные Аароны, куда они завели народ? Почему они не учили народ? Почему шли на поводу у князей мира, у масонов? Скрылись за высокими оградами, владыки плененного грехами блудодействующего народа. Горе тебе, Аарон! Спасительные скрижали разбиты во гневе. Осколки скрижали разорванного Евангелия, взорванных храмов будут судить всех нас. Первый вопрос будет соблазнителем, трусливым Аароном. Что вы сделали с народом с благодатью моей? Ради власти, ради прибыли заполнили храмы, оставшиеся звоном мамоны. И нет исцеления. И только плен, страдания, потеря храма, гибель священства отрезвляли народ. Не к этому ли все подошло? Только гонение Антихриста раздавит порочную цепь мглы, окутавшей церковь. Очень похоже, что этот епископат исчезнет в грохоте космополитического внутрицерковного переворота, который начнется извне. Но неужели нет никого из священства, кто ныне обличил бы сильных мира сего, обличил епископов? Слава Богу, хотя мало, но они есть. Прочтем несколько выступлений, которые были предприняты в последние десятилетия в православной церкви. Послание патриарху Алексию священников Николая Эшлемана, служащего в храме Пресвятой Богородицы, что в Лысиковом переулке города Москвы, и Глеба Якунина, служащего в храме Казанской иконы Божьей Матери в городе Дмитрово Московской епархии, арестованного в конце 1979 года. Открытое письмо. Выдержки. Ваше святейшество, плодом прилежных молитв, душевной борьбы и тяжких раздумий явилось это письмо, с которым мы, принуждаемые христианской совестью и пастырским долгом, сочли необходимо обратиться к вам и в вашем лице к общей матери нашей Русской Православной Церкви. 21 ноября 1944 года вы произнесли исполненные духовной мудрости слова, к несчастью, оказавшиеся пророческими. Церковное управление твердо дотоле, доколе мы остерегаемся переступить через рубеж правил церковных. Коль скоро переступим однажды к какому-либо произвольному рассуждению, то уж трудно будет определить, где тот предел, далее которого нельзя идти. Один шаг через рубеж правил подвергает опасности многое и подает ревнителям повод к серьезным и основательным нареканиям. Речи патриарха Алексия, Московская патриархия, 48 год, страница 93. И вот ныне горькой истиной, очевидной для каждого человека, любящего Христа и его церковь, стало то, что русская церковь тяжело и опасно больна. Болезнь ее всецело от того, что церковная власть уклонилась от исполнения своего долга, отступив за тот предел, далее которого идти нельзя. Великое обетование Христово, созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Матфея 16:18. Русская церковь относит к себе как часть единой святой соборной и апостольской церкви. Вся тысячелетняя история ее, вплоть до сегодняшнего дня, является ярким тому свидетельством. Церковь неодолима для внешних, и никакое давление извне не в силах препятствовать ее пути следования за Христом, служением Его истине. Но та же история нашей русской церкви, равно как и любой иной отдельной поместной церкви, учит нас, что и в вопросах внутреннего устроения она бывает не свободна от ошибок. Она иногда возносится к небу, иногда опускается в бездну, иногда Христовой управляется силою, иногда колеблется страхом, иногда покрывается волнами страстей, иногда всплывает на веслах исповедания. Все мы, образующие ныне собою православную церковь русскую, в особенности архипастыри,
ответственны перед Богом за те тяжкие нестроения, которым она ныне подвержена. Поэтому, следуя призыву вашего святейшества к архипастырям и приходским пастырям, самоотверженно трудитесь над очищением церковной ограды от всяких настроений, накопившихся в ней по нашему нерадению. Мы, приходские пастыри Русской Православной Церкви, сочли невозможным долю умалчивать о тех шагах церковного управления за рубежи церковных правил, которые подвергли опасности многое и стали источником всевозрастающей тревоги, предметом постоянной заботы и поводом для соблазна и смущения всей вашей паствы. Сознавая свою духовную немощь и человеческое недостоинство, мы долгое время ожидали, что какой-либо ревнитель, более достойный, чем мы, нарушит узы греховного молчания и обратится к вам и в вашем лице к соборному самосознанию Русской Церкви, ища в нем исцеление церковных недугов. Святейший образ Христа, изъявленного властно, повелевает нам не откладывать доли и принять на себя бремя сего тяжкого долга. Опорой в этом служит нам упование на всемогущество Бога, который не только человеку созданному по его образу и подобию, но бессловесной ослице может дать власть остановить безумие пророка. И на стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражей, чтобы взывали весь день и всю ночь, и до конца не примолкнут, поминающие Господа. Исаия 62:64. В Бозе почивший патриарх Сергий оставил нам завет самоотверженно трудиться над очищением церковной ограды от всяких нестроений, накопившихся в ней по нашему нерадению. К этому же обязуюсь призвать всех чад нашей православной церкви, наипаче же преосвященных архипастырей. Им все ведомы современные нестроения церковной жизни, ведомы и повеления апостола, о внимании прежде всего себя, а затем и всему веренному стаду. Алексей, патриарх Московский, страница 110. Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков. Около 2000 лет назад прозвучали слова Господа нашего Иисуса Христа, установившие должное отношение между религиозной и гражданской жизнью человеческого общества. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Эти слова Спасителя положили предел притязанию языческого государства на неограниченную власть над человеком. Духовная жизнь человека, его отношение к Богу, его мораль, определение его совести были навсегда изъяты из-под власти кесаря. Впервые в истории христианское учение провозгласило безграничную ценность человеческой личности. За человеком раз и навсегда было признано священное право на религиозную свободу. На этом основании Христова Церковь с первых дней своего исторического бытия всегда сознавала себя особым духовным царством, избранным от мира и подвластным одному Богу. Вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий. Ныне в Русской Церкви создалось такое положение, при котором ни одна сторона церковной жизни не свободна от активного административного вмешательства со стороны Совета по делам Русской Православной Церкви, его уполномоченных и местных органов власти, вмешательство, направленного на разрушение Церкви.
благоговея перед таинственным величием архипастырского сана, со страхом Божиим в сердцах своих, сознавая свое человеческое недостоинство, но тем не менее побеждаемое неодолимым требованием христианской совести, мы считаем своим долгом сказать, что подобное положение в церкви могло сложиться лишь вследствие попустительства высшей церковной власти, которая уклонилась от исполнения своих священных обязанностей перед Христом и Церковью в нарушении апостольского завета и явно сообразовалась веку сему. Сугубая вина церковного управления состоит в том, что оно пошло по пути подчинения официальным устным распоряжениям, которое в нарушение гласного законодательства Совета по делам РПЦ избрал средством систематического и разрушительного вмешательства в жизнь церкви. Телефонные распоряжения, устный инструктаж, нигде не зафиксированные неофициальные соглашения – вот та атмосфера нездоровой таинственности, которая густым туманом окутала отношения Московской Патриархии и Совета по делам Русской Православной Церкви. Если духовный регламент Петра I, поставившего во главе Святейшего Синода верующего мирянина-чиновника, вызвал законный протест христианской совести, то тем большее возмущение вызывает положение, при котором деятельностью Московской Патриархии негласно руководят чиновники-атеисты. Ваше Святейшество, мы вполне сознаем ту исключительную ответственность наших обвинений, но твердо уверенные в их искренности, за каждое из них мы готовы дать ответ перед судом Божиим. На основании своей пастырской практики мы твердо знаем, что Совет по делам РПЦ действительно вмешивается во внутреннюю жизнь церкви, что он действительно осуществляется путем неофициальных устных распоряжений, что церковная власть этим распоряжением безоговорочно повинуется. Длинный ряд фактов подтверждает каждый пункт наших обвинений. Первое. Незаконная регистрация крестин и прочих треб. Можно ли представить себе, чтобы в одни апостольской проповеди, когда по слову первых учеников Христа крестились многие тысячи народа, перед совершением таинства избранные члены церковной общины по соизволению апостолов записывали всех желающих креститься, а потом передавали эти списки в руки римской или иудейской администрации? Греховность такого помысла очевидна. Между тем, как это не горько сказать, именно такое положение существует ныне в русской церкви, и ее пастыри циркуляром вашего святейшества от 22.11.1964 года за номером 1917 принуждают долгом послушания архипастырскому слову активно содействовать этому греху. Безоговорочное подчинение существующему беззаконию, к чему призывает циркуляр, ставит пастыри в положение доносчика на тех, кто верил себя покровительству матери, церкви. Дело в том, что за последние годы в подавляющем большинстве приходов введен такой порядок, при котором таинство крещения совершается только после предварительной, неизбежной регистрации. Каждый, желающий принять святое крещение и крестить своих детей, обязан предварительно предъявить свой паспорт представителю церковного совета, который регистрирует его или свидетельство о рождении по определенной форме. Сверх того, при крещении детей требуется непременное присутствие обоих родителей. Такой же незаконной регистрации подвергаются и другие требования: венчание, причастие, причастие на дому, отпевание. Управление Московской Патриархии известно, что регистрация крестин и других церковных треб систематически просматривается местными органами власти.
и до недавнего времени использовались антирелигиозниками для грубой травли крестившихся, родителей, крестивших своих детей, венчавшихся и тому подобное. Их прорабатывали по месту работы или учебы, подвергали административному давлению, на них помещались карикатуры наравне с пьяницами, развратниками, бездельниками. Их имена нелестными комментариями склонялись в прессе и так далее. В настоящее время антирелигиозники продолжают использовать регистрацию церковных треб, которую местные органы власти получают из рук церковных советов для идеологической борьбы с церковью и для незаконного вторжения в личную религиозную жизнь граждан. Управлению Московской Патриархии все это хорошо известно, как известно и то, что практикуемый порядок регистрации крестин и других церковных треб противоречит христианской совести, каноническому праву и пасторскому долгу, что он является вопиющим беззаконием и произволом, попирающим принцип свободы вероисповедания. Откуда же взялась эта практика? Где закон или хотя бы письменные распоряжения, церковные или гражданские, вводящие ее в жизнь приходов? Их нет. За последние 40 лет русская церковь пережила два периода массового закрытия храмов. В первый раз это было во время становления культа личности Сталина, второй раз во время правления Хрущева. За короткий период 61-64 годов были закрыты тысячи православных храмов, закрыты вопреки желанию верующих и в нарушение гласного законодательства, без соблюдения предусмотренной законом процедуры. Может ли христианская совесть смиряться с этим? Таким образом, Московская Патриархия активно способствует этой беззаконной практике, берет на себя тягчайший грех, порождая духовный соблазн и отталкивая человеческие души от спасительной благодати. Может ли христианская совесть оставаться безучастной к такому вопиющему беззаконию? Закрытие храмов, монастырей, церковных школ. Разве священный долг архипастыря не повелевает ему полагать душу свою за овец стада Христова? Епископы обязаны были защищать храмы, тем более, что гласное советское законодательство дает достаточно объективное основание для защиты храмов силой закона. Епископы имели полную возможность не только направлять протест верующих по законному руслу, но и сами ходатайствовать перед гражданской властью о пресечении беззакония. Пример такого епископа, как Преосвященный Ермоген, архиепископ Калужский, на архипастырской совести которого нет ни одного закрытого храма, показывает, что там, где епископ проявляет достаточно мужества и усердия в деле защиты своей паствы, беззаконие отступило. 10 000 закрытых храмов и десятки закрытых монастырей непререкаемо свидетельствуют о том, что Московская Патриархия не исполнила своего долга перед Христом и Русской Церковью, ибо только заручившись молчанием высшего церковного управления, могли безбожники закрывать Божьи храмы. Если бы противники церкви не были уверены в том, что Московская Патриархия откажется от законной защиты своей паствы, она никогда не посмела бы лишать православной общины законных прав на свое легальное существование. Таким образом, массовое закрытие храмов, монастырей и церковных школ непререкаемо свидетельствует о безоговорочном подчинении Московской Патриархии негласному диктату чиновников-атеистов. А сотни христианских душ, На огромных просторах нашей Родины, лишенных церковного окормления, будут свидетельствовать перед Господом об этом беззаконии. В-третьих, фактическое прекращение треп на домах и панихид на кладбищах. Однако за последние годы в русской церкви установилась антиевангельская, бессердечная и незаконная практика принудительного удаления детей от церковной жизни. Выше мы уже писали о том, как незаконная регистрация крестин препятствует принятию детей святого крещения детьми. Но это далеко не все. За последние годы уполномоченные совета по делам религии путем устных распоряжений епископам, настоятелям храмов и старостам церковных советов запретили какое-либо участие детей и подростков до 17 лет в храмовом богослужении. Более того, во время великих церковных праздников милиционеры и дружинники зачастую вовсе не допускают христианскую молодежь в храмы. В некоторых епархиях под давлением уполномоченных совета священнослужители отказывают детям в приобщении святых тайн. Все эти факты принудительного удаления детей от церкви являются грубейшим нарушением конституционной свободы совести и действующего в нашей стране гражданского законодательства. В силу этого Московская патриархия имеет возможность на законном основании защищать религиозную свободу верующих детей. Это ли не долг пастырский? Однако в данном случае высшая церковная власть уклоняется от исполнения своего долга. Более того, вопреки негодующему предостережению самого Господа, Московская патриархия участвует в бессердечной и незаконной практике, препятствующей детям приходить ко Христу. Вмешательство мирских начальников, постановление духовенства. Для отеческого руководства церковной жизнью, для таинственного служения божественному домостроительству ради хранения духовного воспитания своей паствы, Господь установил в Святой Церкви пастырскую иерархию. Сугубое значение пастыря в том, что он является проводником, раздаятелем божественной благодати. Через пастырей спасительные дары божественной благодати изливаются на всю Церковь. Поэтому вмешательство мирских начальников в постановление духовенства всегда рассматривалось Церковью как величайшее кощунство, дерзновенная попытка насилия над Святым Духом, по справедливости приравнивалось к симонии, гнусному приобретению священства за деньги, и подвергалось строжайшему осуждению. Потому что нет ничего хуже того, кто божественную благодать, как вещь продажную, добывает за деньги или через мирских властей. Читаем некоторые правила, строго карающие за этот грех. Посему получившее священство через деньги или через власть мирских начальников, а равное преподание оное таким образом вместе с извержением из клира, совсем изгоняется из церкви. Канонист Занара, толкование на 30-е правило святых апостолов. Решительно пресекая это великое нечестие и бережно охраняя Святую Церковь от проникновения в пастырскую иерархию нецерковных сил, правила святых славных и всехвальных апостолов и святых вселенских семи соборов повелевают: «Аще который епископ мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен». И все сообщающие с ним, правило святых апостолов 30, и всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно, правило 3, 70 Вселенского собора. Авторитетнейший церковный канонист, патриарх антиохийский Феодор Вальсамон в своих толкованиях на это правило пишет: «Правило дает постановление не об избраниях, совершаемых самими начальниками, а об избраниях епископов, происходящих по власти начальников, и об избраниях, то есть херотониях пресвитеров или диаконов, происходящих по начальническому повелению. Итак, правило говорит, что хотя, по-видимому, они производятся архиереями, имеющими власть, но по елику происходит под давлением власти и по насилию, то должны быть недействительны и отменяемы». Таким образом, церковный канон категорически запрещает какое бы то ни было вмешательство гражданских властей и поставление духовенства. Однако в последние годы в русской церкви установилась такая тактика, при которой ни одна херотония во епископа, пресвитера и диакона не совершается без неизбежной предварительной санкции чиновников Совета по делам религии. Используя все те же испытанные методы негласного диктата, чиновники Совета всячески препятствуют рукоположению тех лиц, в которых Совет видит потенциальную силу, способную в дальнейшем противостоять беззаконным действиям безбожников, направленным на разрушение церкви. Руководствуясь этим принципом, чиновники Совета производят тенденциозный отсев абитуриентов духовных учебных заведений, лицемерно прикрываясь заботой о благе церкви, препятствует рукоположению достойных ставленников, не имеющих духовного образования, не позволяет лицам, получившим высшее светское образование, отдать свои силы на служение Святой Церкви и так далее. Кроме того, Совет по делам церкви способствует проникновению в ряды пастырей и дальнейшему продвижению по службе лиц, нравственно неустойчивых, маловерных, а иногда беспринципных, способных служить злому делу, разложению церкви, а в подходящий момент и вовсе отречься от Христа. Несомненно, такое вторжение чиновников Совета в священную область херотонии стало возможным только вследствие попустительства высшей церковной власти, которая ради угождения мирским начальникам допустила попрание церковной свободы. Пытаясь оправдать существующее положение, некоторые ссылаются на то место послания апостола Павла к Тимофею, в котором святой апостол, перечисляя достоинства, необходимые кандидату для рукоположения, говорит: «Подобает ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». 3.7. Приведенный текст ни в коей мере не может служить оправданием вмешательства чиновников Совета в постановление духовенства, ибо несомненно, что апостол Павел имеет в виду свидетельство внешних о доброй жизни ставленника, а не формальное удостоверение, причем внешних святой апостол отнюдь не отождествляет с властями, а имеет в виду не принадлежащих к церкви Христовой, верующих иудеев и еллинов. Иметь свидетельство не значит, чтобы надлежало добыть форменное свидетельство от не своих и представить своим, но чтобы избираемый во епископа пользовался доброй славой среди неверных. В каком отношении? Конечно, не по внешнему положению, но по своей известной доброй нравственности и житейским добродетелям. Епископ Феофан, толкование пасторских посланий святого апостола Павла, 1804 год, страница 293. Подводя итоги всему вышеизложенному, должно сказать следующего. Противозаконная регистрация крестин, ставящая пастыри русской церкви, церковные советы в положение доносчиков на тех, кто верил в себя покровительству матери церкви, массовая, так и хочется сказать, масонская, закрытие святых храмов, монастырей и духовных школ, фактическое прекращение треп на дому и панихид на кладбищах, антиевангельская, бессердечная и незаконная практика принудительного удаления детей от церкви, наконец, пагубное вмешательство в постановление духовенства, таковы горькие плоды и несомненное свидетельство безоговорочного подчинения Московской патриархии неофициальному устному диктату чиновников, атеистов. Увы, высшая церковная власть не исполнила своего долга перед Христом и Церковью, как писано у пророка: «И было ко мне слово Господне, но Сын Человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они быстро без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Иезекииля.
Тайна беззакония в действии. Масонство. Часть четвертая. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 2-3 глава.
Самая великая сила, которая препятствует масонству привести всемирного владыку, которого они провозгласят Богом, есть Церковь Христова на земле. После падения царизма все силы брошены на то, чтобы разложить Церковь Христову изнутри. И масоны, предприняв эту попытку, начали ее с мирян из епископата, чтобы поставить таких, которые не заботились бы о деле Господнем, которые разрушали бы, сами не понимая того. Мы сейчас прочитаем несколько выдержек из книги епископа Михаила Канадского о том, как зарождалась эта страшная болезнь, господство епископата и отделение его от мирян. Немного из книги отца Дмитрия. Вступление. В атеистических брошюрах можно прочитать, что православная церковь будто бы усиливает в последнее время пропагандистский напор на паству. Но это обвинение – фикция. Наши священники, спутанные по рукам и ногам, неписанными инструкциями атеистического руководства, буквально пикнуть не смеет в защиту дорогих им убеждений, не говоря уже о каком-либо напоре. К
сожалению, гипноз страха, навеянный на церковников зверскими расправами 20-30-х годов, оказался стойким. Одни помалкивают страха ради иудейска, другие от равнодушия, иные же из «высоких соображений» в кавычках, охранения церкви от репрессий светских властей, не замечая или же не желая при этом замечать того, что церковь обязана нести в мир правду христианства, герметизируется, выталкивается из живой истории, превращается в узкий кружок религиоманов. Именно этого и хотят атеисты. Отрезать церковь от жизни, запереть ее в храме, отделить от общества стеной страха и непонимания и тем умертвить. Вот программа нашей антицерковной политики. В церкви стало душно. Пришла пора распахнуть ее двери. Еще более необходимо это всем нам, верующим и еще больше неверующим, силой отторгнутым от животворного источника христианской правды. Мгла разочарованности, безверия и цинизма с каждым днем все больше сгущается над нашим народом. Традиции, упорядочившие жизнь, умирают, ничем не восполняясь, и человек остается одиноким и растерянным во власти непознаваемых злых стихий. Никакие эрзацы не помогают. Измы рушатся один за другим, не оставляя в душе ничего, кроме горького вкуса пустоты. Известный вопрос: кто мы, откуда, куда мы идем? И душа жаждет ответа. Епископа Михаила. Читаем. Это была борьба прежде всего за церковный народ, за права народа, сделанные церковным против надвигающегося папства и властного, хранящего ларец благодати епископства. Речь идет о Никоновском разделении. И борьба за право священства против преувеличенного авторитета того же епископства. Мне скажут, что я ошибаюсь, преувеличиваю. Да по правде сказать, я думаю, что борьба за народную веру против патриаршей веры была выражением все той же борьбы за место в церкви для народа. Великий честолюбец, желающий поставить в церкви волю свою на то место, где должна быть воля только Христа, пытается провести в русскую жизнь принцип папства. Папское начало, что в церкви Христом вся полнота церковного строительства передана епископству. Оно епископство и есть церковь, правящая и учащая в них все. А между ними один, властный, как сам Христос. Церковная реформа, пересмотр книг был средством заявить о нарождении этой полномочной церкви власти епископства. А внешним выражением, естественным и даже вопреки нашему прежнему мнению, по-своему осмысленным, по-своему и целесообразным, была эта преувеличенная пышность. Десятки митр, новые титулы и новые кареты. Сейчас «Жигули», «Чайки». Против этого внешне легкомысленного и внутренне серьезного опасного, в сущности антихристианского течения, выступили первые ревнители старообрядчества. Когда Авакум обвинял митрополита Илариона за то, что он ездит как девка в своих расписных каретах, он возмущается не против личной суетности владыки, и не для того, чтобы кольнуть его, он напоминает, что святые в каретах не ездили. Он говорит в сущности против нового начала, какое было скрыто за этими новыми архиерейскими каретами. Пока церковь состоит из всего народа, она хранит всю правду Евангелия. Она не может впасть ни в грех злой косности, ни в грех такой же злой ломки народных верований. не может и забыть совсем землю кровью Христа политую. Но раз епископство захочет отделяться от народа, для тела церковного наступает великая смертная опасность. Это написано до революции. Но нет ли этой угрозы настоящего момента? Оглядываясь на настоящее, в каком отношении стоят друг к другу епископ и священник? Нет сомнения, что дело не дошло в старообрядчестве до того, до чего оно дошло в Синодской церкви. Священники не стали бесправными и безгласными холопами архиерейскими. Теперь они давно уже стали, и более даже, чем на обрядческой церкви. Поясняем. Кое-где есть яркое и ясное живое сознание того, что священник – помощник и соправитель епископа, что епископ ничего не должен делать без голоса своих сослужителей. На соборе изгнаны священники, лишенные решающего голоса, отодвинуты миряне. Священники в некоторых моментах даже не имеют права входа в зал совещания. Это ненормально и неканонично. Прочтите книгу Лихницкого о древних русских соборах. Священники, игумены, архимандриты на русских соборах подписывают деяния наравне с епископами и не в качестве заместителей своих епископов. В вопросах суда эта ненормальность особенно ясно обличается памятниками первых веков. Апостольские постановления, книга за некоторыми подложенными местами, принадлежащая второму веку, описывает производство суда в первые века христианства. Суд этот производится пресвитерством и с правом решения, а не в виде совещания. Да иначе и не может быть. Если священник ничего не делает без воли епископа, то и епископ не должен ставить свою волю деспотически над священнической волей. По памятнику второго века каноны церковные, даже дары чести, награды епископам определяются судом пресвитеров. От него зависело даже признать ли данный какой-нибудь древний собор за вселенский или разбойничий. Смотрите книгу Аксакова «Духа не угашайте». Я замечаю, что эту роль народа тоже думают погасить или ослабить. То, что сделал Никон, изгнание народа из церкви, в слабой степени начинает повторяться и у нас. Это одна сторона дела. Но в ней не все. Уход епископов на Олимп, отделение епископства от народа, необходимо влечет целый ряд пагубных последствий. Епископат монашеский, внесемейный и до известной степени внежизненный, схимнически грозит сужением широкого церковного дела, перенесением всех интересов церкви в плоскость чистого аскетства, отрешенную от общественных интересов. Синодская церковь признала земную жизнь интересы труда, интересы равенства, не подлежащими своей охране, из прислужничества сильным. Древняя Вселенская, в силу своей очередной исторической задачи, вынуждена была до известной степени перенести центр церковного внимания к интересам, лежащим вне суеты дня и суеты улицы. Епископат, отделяя себя от мирян, способен остановиться навсегда на это чисто временно и исторической точки зрения, не замечая, что интересы христианской правды на земле, торжество Христова дела, требуют проповеди, близкой к болям земли, организующей землю Царство Божие. Требует того, что так ярко и сильно понимал святой Иоанн Златоуст. Епископы взяли в свое единоличное хранение церковное строение. Но в силах ли они без народа церковного охватить всю полноту церковной истины?
Не станет ли хранимая ими истина необходимо узкой и односторонней, внежизненной, мертвой, односторонне аскетической? Идеал, отрицающий мир, игнорирующий его скорби, его падения и подъемы, постоянно требующий новой педагогики. Необходимый вывод из стремления епископов – двигаться к властности, к папству, к образованию церкви учащей, в отличие от церкви слушающей. А в христианской церкви нет разделения на две церкви, есть единая, где епископ и народ нераздельны в теле Господнем. Будущее зависит от того, во-первых, сумеет ли церковь восстановить веру в величие и силу церкви, в ее вечно продолжающееся творчество жизни, и определит ли оно, как должно отношение народа и священства. Но теперь, когда свободу охранять не приходится, когда внешняя церковь как будто свободна, теперь-то для нее и ставится великое испытание – великий вопрос, жизненнее ли она, сильнее ли церкви, гонящей, внутренне мертвой. Но та же охранительность, нежелание даже на шаг двинуться от вчерашнего, становится опасной, когда старую букву ставят выше воли наличной церкви, в которой вечно живет и действует Дух Святой. Когда церковь боится рассуждать о том, о чем в той или другой ветхой книге сказано то-то и то-то. Робость по отношению к букве может довести до того, что церковь совсем откажется от обязанности направлять жизнь в тех случаях, когда она требует нового, живого слова. Я укажу для примера святой Василий Великий. Дал несколько брачных канонов, касающихся, например, прелюбодеяния жены и мужа. По его канонам, муж, нарушающий верность, неизмеримо менее виновен, чем жена. Сам Василий Великий сознавал, что его канон несправедлив, не соответствует христианскому пониманию брака, но считал невозможным лучший канон по условиям времени. Григорий Богослов называл такие каноны, составленные по нужде, приспособительно к гражданскому языческому праву, неполезными и несправедливыми. Неужели же, спрашивает, этот канон вечен и не может быть улучшен? Ведь такая точка зрения прежде всего неугодна хотя бы тому же святому Василию, который, конечно, желал бы, чтобы со временем его, по его сознанию, несовершенный канон стал совершеннее. А в церкви легко развивается эта точка зрения. Сказано, и мы, церковь, бессильны сказать иначе. Но ведь это и есть неверие в церковь. А это уже не смелость угрожающая, страшная. При ней, повторяю, убивается возможность для церкви следить за каждым явлением жизни и выносить по нему свой суд. Важно, чтобы церковь считала себя вправе рассматривать каждый вопрос и решать его, не связывая себя безусловно вчерашней буквой, а свободно, как власть полномочная, такая же сильная, как и церковь на каком-нибудь соборе. Как она решит, это ее дело. Но бояться дать новое решение, новый канон, недостойно церкви. Ли неверующая в себя церковь выявить учение веры и учение о жизни и быть так, как требует религиозное сознание верующих? Церковь не смеет изменить букву в том, чем владеет сейчас, говорил я. Это отречение церкви от самой себя, от вечно пребывающей силы Духа Божия в ней. Но обессилевшая церковь может бояться не только что-нибудь изменять. Она может бояться и вообще что-нибудь говорить такое, что не говорили предки вчера и 20 лет назад, хотя бы это говорила церковь еще 1000 лет назад. В сущности,
Когда и что говорить? Что говорит теперь церковь? Ничто не мешает, повторяю, чтобы слово церкви о жизни было свободным и христианским. Церковь не должна быть связана дарами донайцев, подачками государства. И свобода в слове и мысли в своей. И значит, может говорить то, что подсказывает Христос. Отчего же она молчит? Пусть ее извиняет то, что она еще не оправилась после долгого внешнего плена. Но пора и оправиться. Отказ от всякого влияния на жизнь может стать, наконец, и преступлением. «Мир побеждает, — говорит Хомяков, — и строит только плотник из Назарета, а мы его помощники. И если бы основы церковной жизни были проведены в жизнь, мир был бы побежден. Божественное назначение церкви не ограничивается только небом. Церковь, идя на небо, не минует, не перескакивает земли. Божественное назначение церкви состоит не только в том, чтобы спасать души и совершенствовать личное бытие. Оно состоит еще в том, чтобы блюсти истину откровенных тайн в чистоте, неприкосновенности и полноте, через все поколения, как свет, как мерило, как суд. Церковь свою истину ставит как норму жизни. Она переоценивает ценность этой жизни. Она должна просветить и гражданскую, и государственную совесть, осветить жизнь во всех ее проявлениях. Задача эта, задача обновления права жизни, быта, впервые встала перед церковью еще в Византии, 4-10 века. Но византийская церковь отказалась от этой задачи. Она, наоборот, чрезмерно сблизилась с государством и даже сама приняла кое-что из его правовых начал. Церковь Византии по воле императора стала, так сказать, порукой за весь государственный строй, чуждой вере и завещанной миром языческим. Она стала освящать извне то, что в себе внутренней святости не имела. Глубокие требования христианства от мира гражданского были усыплены императорской властью, и идея государства истинно христианского исчезла из сознания, из воображения, из надежд и, так сказать, из инстинктов человеческих. Потому именно Римская империя не спаслась от гибели, что сама она, как государство, не приняла христианство. Законы и общественная жизнь остались равнодушными к перемене исповедания. Слово евангельское просветило совесть человека, но не коснулось совести гражданина. Мысль Еллина, свободная и плодотворная в других областях, в области права гражданского, рабски следовала по путям, ей указанным ее учителями-законоведами Рима. И христианство почти проникло в каменный капитолий юристов, в жизнь, быт, право, общественную совесть. Там жил и властвовал до конца дух язычества. Все уголовное право с его страшными казнями, с его свирепыми пытками, с его безнравственными судами и разрядами преступлений было наследством того же Рима, который себя определил еще прежде отделения от него Восточной империи. То же должно сказать о всех общественных учреждениях и о всех их мертвящих формах. Церковь не сумела или не смогла по условиям времени разорвать эту сплошную сеть злых и противохристианских начал. Она удалилась в душу человека, она старалась улучшить его частную жизнь, оставляя на стороне его жизнь общественную и произнося только приговор против явных следов язычества. Ибо самые великие деятели христианского учения, воспитанные в гражданском понятии Рима, не могли еще вполне уразуметь ни всей лжи римского общественного права, ни бесконечно трудной задачи
общественного построения на христианских началах. В таком же положении оказалась церковь в России. Правда, здесь иногда церковь сильнее чувствовала свое право и обязанность наложить евангельскую печать на быт. Но к 17 веку это сознание стерлось и забылось почти совсем. Даже у верующих нас вера что-то странное. Выстроили ей часовню, зажгли лампаду, оказывают ей даже всякие почести. Но далее идти считают излишним. Что нам за дело, что и наши действия, окружающие нас отношения, суть чисто языческие? Мы сделали из веры покойное кресло и со всякими комфортами в них посиживаем. Это зло вреднее, опаснее самого неверия. И для восстановления влияния церкви один путь – признание неотложности задачи мирского действия церкви. Пусть византийская церковь слишком связанная с IV века с государством, слишком раздавленная авторитетом уже устоявшегося римского права, быта и государственности, не могла выполнить этой задачи. Она все-таки сознавала ее. Святой Василий Великий, Григорий Богослов не раз скорбели, что трудно разорвать сразу эти оковы быта и выявить всю правду Евангелия. Церковь не может теперь молчать, точно не замечая того, что жизнь разлагается, что христианские начала все более и более исчезают из права и сознания так называемых христиан. Разве молчали златоусты, святой Амвросий Медиоланский, когда видели беснующуюся Иродиаду или обреченную на гибель Антиохию? Они громко говорили о том, что говорило Евангелие, закрывали двери храмов для самих императоров, святой Амвросий. Отчего же не слышу я теперь в церкви речей святого Иоанна о лжи жизни и ее порядка, о расхищении сильными труда человеческого и тому подобное? Где сегодня мы услышим такие речи, где обличались бы самвонов в дела преступных неверующих руководителей и призвание их к покаянию? Или речей святого Флавиана и того же Златоуста с ходатайствами за народ? Или слов святого Василия Великого об упорядочении семьи новым и лучшим каноном? Или ревности святого Амвросия, протестующего против крови? Или мало религиозного невежества и язычества в народе? Или не вопиет о слове наша общественная наличность? Нас никто не будет слушать, мы невлиятельны. Разве по нашему слову станет земля Царством Божиим, скажете вы? Но это уже иное дело. Дело совести тех, от кого зависит сделать землю Христовым Царством. Может быть, и Златоуст знал, что Евдоксия не послушает его. Но это не мешало ему говорить, не освобождало его от обязанности выявить Христову правду. Не послушают. Пусть услышат совести простых людей и увидят, что не умерла церковь. Есть церковь, хранящая Христа и не скрывающая его от мира. Совесть многих проснется, даже совесть тех, кто стоит за оградой нашей церкви. Они не слышат голоса своих церквей. Тем сильнее прозвучит для них голос церкви, им чуждой, и они поймут, что там Христос. Знаю я, что мое слово сегодняшнее прозвучит в пустое пространство. Раньше писали: «Молим собору быть истинному, а не сонмищу иудейскому». Не единым бо архиереям подобает собратися, но и священноигуменам, и протопопам, и священноиереям, и диаконам, и в мире живущим всякого чина людям. Никогда и ни в одном деле епископство и священство не может быть оторвано от народа. Это разрыв, хула на Духа Святого. Не может быть в церкви дело для народа чуждого. Я указал, что церкви Божией вместе с епископами судили Павла Самосадского. А вот голос святого Афанасия Великого. Он определенно высказывается, что разбор дела по жалобе на епископа считает предметом ведения собравшегося народа вместе с приявшими власть от Духа Святого. «Если бы и действительно, — пишет он, — имела силу какая-нибудь на меня жалоба, то судить меня должно по церковным правилам и по слову Павлову, собравшемуся народу и тем, которые прияли власть от Духа, силой Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 5:4. Церковь ныне желает сделать безмолвным и от народа ищет безмолвие. С каких пор епископы стали думать, что Христос и правда для них дороже, чем для народа? Народ безмолвствовать не должен, и те, кто хочет смотреть на народ, как на пыль под епископскими ногами, не епископы Христовы. Им нужно напомнить слова апостола: «Духа не угашайте». Все это печально и более чем печально. Это грозит разложением церкви, до сих пор не знавшей деления Христова тела на две немирные и воюющие половины. И понятно, не могу ни я, ни все уважающие себя верующие признать собор, где не может быть Духа Божия. Из книги священника Дмитрия Дудко «Вопросы и ответы». Порой мне становится страшно, но когда вгляжусь в мир, в ту неправду, которая в нем творится, вгляжусь в страдания, в гибель людей, мне хочется дерзать. Кто-то должен сказать правду, правду в полный голос, не оглядываясь. Мне жалко людей. Люди гибнут. Мне хочется подать им руку. Мои беседы — это моя рука. Вполне возможно, что она очень слабая. Соломинка, ниточка. Я и не надеюсь на свою руку. Я надеюсь на того, кто стоит за ней. Если Христос рядом, моя рука поможет. Не моя, его. Я очень хотел бы, чтобы это было именно так. Я осознал, я понял, я почувствовал, я ощутил всем своим существом, что неправда, творящаяся в мире, это наша гибель. Ее надо обличить именно с церковного амбона. Я очень сожалею, что обличение началось не с церковного амбона. Я несколько опоздал, но ничего. И в этом есть смысл, чтобы воцерковить все. Церковь христианская началась еще с язычества. Поэтому христианские богословы некоторых язычников считают христианами до Христа. Весь мир надо воцерковить. Пусть раньше начали светские люди. Мы все должны все воцерковить. Мне жалко людей. Жалость съедает меня. Жалость к человеку помогает мне и дерзать. Не могу мириться с неправдой. Мне жаль всех. Скажу еще. Когда я вот так подумаю, мне хочется дерзать. Мне как-то все становится понятным и ясным. И знаете, нисколько не страшно. У меня бывали такие минуты, когда мне казалось, если вот сейчас на эшафот пошел бы, не дрогнув, я понимаю теперь не просто умом, а всем существом, если Бог укрепит, невозможное станет возможным. Я по-прежнему стою на том, что все это со мной сделал не патриарх, не митрополит, сделали безбожники. Я им не угоден, идет борьба.
И, может быть, польза моих бесед в том, что начинают бороться. Раньше просто не давали, сейчас борются. И это уже какое-то достижение. Вопрос. Известны ли вам случаи, когда священники ведут себя самым недостойным образом, и их не запрещают в служении? В связи с этим, как по-вашему, законен ли ваш запрет? И если незаконен, то стоит ли ему подчиняться? Ответ. Сейчас, наверное, безбожники начинают развертывать самые гнусные и отвратительные наступления на церковь. Как известно, многие старосты – это уже ставленники от властей, а от старосты часто зависит судьба священника. И такие старосты исполняют, что им прикажут. В частности, староста нашего храма настолько покорилась им, что наблюдала за каждым моим шагом и ничего не предпринимала, не посоветовавшись с гражданскими властями. Священник должен обладать большим мужеством, чтобы исполнять дело церкви и не бояться старосты, который может расторгнуть договор. Есть же священники со слабой волей, а есть и такие, которые служат не без ведома гражданских властей. И они готовы из кожи лезть вон, чтобы угодить своим покровителям. Есть ли у таких священников вера, судите сами. Я приведу 2-3 примера, известных мне. Прибегает как-то ко мне девушка, недавно уверовавшая, которую я крестил. До моего запрещения она у меня исповедовалась. Теперь невольно нужно было исповедоваться у других. И вот этот другой, когда она стала раскаиваться в грехах, говорит ей: «Тебе не раскаяние нужно, а нужен молодой человек, иначе ты можешь утерять счастье. Нужно, мол, ходить не в церковь, а в театр». Другой случай рассказывала нам наша знакомая женщина, наша, имею в виду себя и мою матушку. Решила креститься одна девушка, ее завели в комнату, заставили раздеться, потом стали вышучивать, исполняя над ней крещальный обряд. Она вышла оттуда в большом смущении. Что произошло? Глумление или что-то другое. Теперь она боится вообще в храм заходить. А вдруг, да, все там такие. О чем говорят эти примеры? О том, что безбожники решили руками епископов или священников разрушать церковь. Так им лучше. И как будто не вмешиваются во внутренние дела церкви, но делают то, что им нужно. Делают безнаказанно. Явные нарушители не несут никаких наказаний. А кто в самом деле не нарушает, того наказывают. Я не хочу оправдывать себя. Если не в одном, так в другом я виноват. Но именно хочу делать, а мне мешают. Послушаться таких запрещений, значит встать на путь разрушения церкви. Не послушаться, быть нарушителем воли епископской. Так мы часто исполняем одну форму и убиваем содержание. Все на фарисейский лад. Не знаю, мне грозит большой соблазн. Махнуть рукой на все запрещения и, не подчиняясь им, делать церковное дело. Не выльется ли это в секту? Вот это страшно. Некоторые говорят, пора идти на раскол. Отколоться от них. Но не будет ли в этом еще горшей беды? Безбожникам-то ведь и нужен раскол. И остается уповать только на чудо. Но уповая, надо все-таки что-то делать. Приведу, кстати, замечательные слова святого Иоанна Златоуста. «Если епископ не находится среди своего стада, чтобы руководствовать им, пусть овцы сами возьмут на себя обязанности пастыря. Разве Даниил и пленные иудеи в Вавилоне нуждались в алтаре, в храме и первосвященнике для исполнения закона? А мы сейчас, конечно, в плену у безбожников». Я подумываю о том, что мы часто идем на сделку с совестью, чтобы только стоять у престола. Но ведь стоять можно и недостойно, суд и осуждение. Но с другой стороны, если этого не будет, совсем захереет наш народ. По-моему, дело церкви в России должно стать мировым делом. И хотелось бы, чтобы случай со мной не остался забытым. Нужно спасать. Пожар. На пожар бегут. Я это слово обращаю ко всем верующим всего мира. У нас в России пожар. Его раздули безбожники. Добавим, масоны. Горим. Помогите, неужели не отзовутся? Вопрос. Известны ли вам случаи выступления других по поводу беззакония в отношении церкви? Ответ. Известны. Открытое письмо двух священников, отца Глеба Якунина и отца Николая Шлемана. Они вскрыли очень основательно, документально и юридически все нарушения. Письмо кировских верующих о развале семьи, потере нравственности. Постоянное выступление церковного писателя Левитина Краснова. Письмо писателя Солженицына, выступление писателя В. Максимова. Обзор всех документов по удушению церкви академика Р. Шафаревича и другие. Вопрос. Что предпринято по поводу этих выступлений? Изменили ли они положение церкви? Ответ. Трудно сказать, но, наверное, что-то все-таки сделано. Может быть, без их выступлений было бы еще хуже. Это, как говорят, заговорила безмолвствующая церковь. По-моему, это хорошо и пора уже. Сколько же можно молчать? В конце концов, молчание может превратиться в преступление. Нам нужно бы приглядеться к молодежи, понять ее и поучиться у нее. Потому что то, на чем мы все строили, послушание, вылилось в то, что за нас кто-то думает, а мы только должны выполнять. И завыполняли из-за того, что все разрушили и потоптали. Мы забыли, что послушание — это средство, а не сама цель. И что послушание может быть и дьяволу. Цель наша должна быть не просто послушать вышестоящих, а исполнить волю Божию. Для всех нас нужна воля Божия, правда Божия. Тогда в соборне мы решим нерешенные до сих пор вопросы. Соборне не значит коллективно. Как известно, не в большинстве дело, а в духовно развитой личности. Большинство может быть стадом, а один человек может нести в себе соборность. И Христос обращался не к коллективу, а к малому стаду. Не бойся, малое стадо. Ищущих правду и истину всегда немного. Большинство идет по течению, но в немногих все дело. Часто на послушании и коллективе играют всякие проходимцы и деспоты и творят свое адское дело. А мы, как пешки, стоим в стороне, вздыхая, ну что ж, надо послушаться, не в нашей, мол, воле. Нет, все в нашей воле, не нужно принижать своей личности. Говорят ведь, что смирение бывает паче гордости, во всяком случае, частенько выливается в ханжество. И на человеческую личность никто не может покушаться, даже Бог не покушается. Посмотрите, в каком истерзанном виде он стоит перед человеком. Вот он пример для духовников и для всякого руководства. Мне очень жаль патриарха. Мне и сейчас трудно сознаться в том, что он послушался не Бога, а безбожников. Если это так, я буду молить Бога, чтобы он простил его. На патриарха я нисколько не обижаюсь. Мне хочется плакать. До чего безбожники унизили нашего патриарха? Это общее наше несчастье. И мы все должны понять, что охранение истины зависит не только от патриарха, а от всех нас. С нашей стороны нужны усилия любви и правды, усилия творчества. Мы все ответственны. Я выше говорил о словах Златоуста. Вспомним их и не будем снимать с себя ответственности. Вопрос. Известно ли вам, что по поводу ваших бесед прошли партийные собрания по Москве, и там говорили, что вот нашелся один московский священник, который говорил антисоветские проповеди, и на его молодочку попадалась неустойчивая часть молодежи? Ответ. Что-то слышал, но не думал, что это так серьезно. Им, безбожникам, наверное, очень хотелось бы, чтобы я заговорил антисоветски. И можно было бы легко убрать меня. Критика недостатков – это, по их понятиям, антисоветчина. А то, что они сделали своей антирелигиозной пропагандой, пройдясь опустошающе по нашей русской земле, об этом они не хотят задуматься. Как раз их пропаганда, может быть, и есть настоящая антисоветчина. Смешно, как они взволновались. Чего только они не пускали в ход. И наряд милиции, и переодетые, и не переодетые шпики. И вот теперь партийные собрания. Этим они только утверждают меня в том, что я был прав. Слово правды их всех взволновало. И они бессильны перед этим словом правды. Ведь задуматься, не смешно ли? Какой-то попик. И вдруг такая буря. Вопрос. Отец Дмитрий, кто вам мешал проповедовать? Говорили бы вы обычные проповеди, и этим бы принесли огромную пользу. К чему вам была эта особая проповедь, ваши беседы? Кстати, слушать их подчас ходили люди, далекие от церкви. Ответ. Мешать мне всегда мешали. Но, конечно, не так, как сейчас. Обычная проповедь хороша в обычное время, но когда время необычное, как сейчас, нужна необычная проповедь. Я увидел, как тонут и гибнут люди, и поэтому закричал по-необычному. Мои беседы — это крик о помощи, крик о спасении. И то, что на мои беседы ходили не церковные люди, я в этом вижу как раз не недостаток, а то, что нужно. Всех привести в церковь и воцерковить. Вопрос. Как вы думаете, почему все-таки прямо высказываются немногие? Неужели больше никто не знает, что творится? Ответ. Все мы знаем, что творится, но почему-то невинно пожимаем плечами и смотрим. Пусть кто-то высказывается, но не мы. А мы как-либо погреемся от его правды. Настолько у нас слабо вера и чувство личной ответственности. Авось. О, это русская авось! Сколько оно нам принесло всякого зла! Нужно ли забывать, что всякая власть от Бога? Ведь много вражды все-таки в ваших словах против власти. Ответ. Подобный вопрос к месту был бы во время бесед в храме. Вне храма подобный вопрос меня раздражает, как мы привыкли смешивать Божие и Кесарева. Против власти, как таковой, я не выступаю и считаю такие выступления вредными и бесполезными. Но когда властью забирается Божие, тут молчать значит примиряться с неправдой. Вражды в моих словах нет, есть гнев. Нельзя безнаказанно топтать святыню. Посмотрите, сколько разрушенных храмов и еще разрушают. Посмотрите, какой развал семейной и общественной жизни без религии и никаких сдвигов. Безбожие занимает господствующее положение. Ждать у моря погоды, когда все само по себе утрясется, это расписать о своем полном бездействии. Нужно объявить решительную войну безбожию, если желаем наладить свою жизнь. И это не против власти, а наоборот, за укрепление власти. Безбожие, помимо всего прочего, расшатывает и основу власти. Безбожие — это червяк, который все подтачивает, даже сук, на котором сидит. Почему вы думаете, что атеизм принес огромное зло России? Вопрос. Когда-то ведь он был прогрессивным явлением, а сама церковь служила тормозом развития в России. Ответ.
Ваш вопрос – это шаблон, по которому научили нас мыслить. Если же мы посмотрим на все самостоятельно, то увидим, что атеизм никогда не был прогрессивным явлением. Он обычно вырастает на почве нравственного разложения. Сначала атеизм разрушал, или, иначе сказать, расшатывал все устои, на которых зиждилось человечество. Все это, конечно, было завуалировано, принимало благовидную форму. Но когда атеизм пошел в открытую, то сразу и показал, на что он способен. Никакая война не принесла нам такого бедствия, как атеизм. Посмотрите на руины храмов разных памятников старины. Посмотрите, в кого превратились люди, потерявшие уважение к святыне. И вам не нужно объяснять, что атеизм – это огромное зло для России. А церковь, которая атеизм принизил, никогда не была тормозом для России. Для атеизма это верно. Церковь, какая бы она ни была, даже в современных условиях, положительное явление. Положительное всегда вызывает массовый интерес. А атеизм никогда не вызывал массового интереса, только массовое разложение. Если бы вы видели, а, наверное, вы видели, страдающие лица людей, которых лишили церкви, вы бы поняли, какое счастье и какой прогресс, будем выражать современным языком, церковь, и как безжалостен сам по себе атеизм, ибо он натравливает детей на родителей. У нас воюют дети с родителями, хотя должен оговориться, родители в основном атеисты, а дети становятся верующими. И родители воюют с детьми, это еще хуже. Родители восстали на детей, и голос против атеизма – это не голос против убеждений, это против того преступления, которое допустил на нашей земле атеизм. И вот со мной ведет расправу атеизм под благовидным предлогом, что я, мол, клевещу на государство и народ, даже на церковь. Пытается он меня обвинить. А я жалею и государство, и народ, не говоря уже о церкви. Вопрос, как вы думаете, могут ли большевики, партийные, коммунисты уверовать в Бога? Ответ, думаю, да. Более того, я думаю, что все это на русской земле нужно было для подготовки к настоящей вере. Много было фальшивого и ложного в старой вере. Этим я ее не принижаю, ибо она нам дала величайших святых Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, царя Николая II со всей своей семьей и других. А сколько безвестных мучеников! Известно ли вам, что уже не единичный случай, когда партийные сдают свои билеты по религиозным убеждениям? Некоторых я сам знаю, таких даже, которые приняли сам священника. Когда все это узнает мир, узнает всех русских мучеников, удивится русской святости. Посмотрите сами на антирелигиозную литературу, на политическую. Кто ее читает? Она нам теперь страшна, как мертвец. Обходим мимо, хотя еще и боимся. Иногда по принуждению, иногда делаем вид, что читаем. О чем это говорит? Я думаю о том, что вера стоит у дверей нашего дома. Христос стучится, и мы уже слышим его стук. Но почему-то медлим открыть ему дверь. А делать нужно. Христианский вопрос, особенно среди молодежи, стал остро. Ищет срочного решения. От нерешения этого вопроса у нас пошел невиданный разврат, развал семьи, пьянство, хулиганство. То есть люди гибнут, а ты не смей им помочь. Мне пришлось читать у Златоуста, что если епископ не заботится о спасении паствы, то сами спасаемые должны взять дело спасения в свои руки. Иначе православная церковь оказывается в худом положении, в худшем, чем другие какие-либо исповедания. Они активны,
Мы, выходит, должны быть пассивны, вольно или невольно. Мне не страшны прямые гонения от безбожников, а вот опосредование через епископов парализует меня. Как поступать в таком случае? Запрещение явно незаконное, но исходит от епископов. Я оказываюсь нарушителем церковных канонов. Сердце порыв, дерзать. Нельзя же смотреть, как безбожники всех и вся удушают. Ждать лучших времен не значит ли закапывать талант в землю? Я обращаюсь к соборному мнению соседних епископов. Тех, кто находится в зависимости от безбожников, не находится в зависимости от безбожников.